नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 25, текст 5. Описание качеств царя Пуранджаны. Санскрит. Раджовача. Наджанами Махабхага.
Наджанами Махабхага.
Наджанами Махабхага.
Наджанами Махабхага.
Парам карма павитхадхи. Парам карма павитхадхи. Брухи ме вималам гьянам. Брухи ме вималам гьянам. Е намучнея кармабхи. Е намучнея кармабхи. Пожалуйста, текст. Матаджи. Раджовача. Царь ответил. На? Не. Джанами. Я знаю. Махабхага. О, великая душа. Парам. Трансцендентная. Карма. Кармической деятельностью. Апавитха. Пронзенный. Дхи. Мой разум. Брухи. Пожалуйста, расскажи. Мне. Мне. Вималам, безупречное, гьянам, знание, ена, с помощью которого, мучея, я смогу освободиться, кармабхих, из плена кармической деятельности. Перевод стиха. Царь ответил. О, великая душа Нарада, мой разум запутался в сетях кармической деятельности, поэтому я не знаю, в чем заключается высшая цель жизни. Прошу тебя, открой мне чистое знание, которое поможет мне освободиться от пут кармической деятельности. Комментарий Шрилы Прабхупады. В одной из песен Шри Наратам Дас Такура есть такие слова. Сатсанга чади кайнаса тавиласа текаране лагила е карма банте пханса. Пока живое существо находится в сетях кармической деятельности, оно вынуждено менять одно материальное тело за другим. Это и называется карма банте пханса, путы кармической деятельности. Занимаемся мы благочестивой деятельностью или греховной, не имеет значения. И в том и в другом случае нам придется получать все новые и новые материальные тела. Человеку, совершившему благочестивые поступки, предоставляется возможность родиться в богатой семье, получить хорошее образование и иметь красивую внешность. Но это еще не значит, что он полностью избавляется от страданий. В западных странах много людей, родившихся в знатных, богатых семьях, получивших хорошее образование, имеющих красивую внешность, но это не значит, что жители Запада не ведают горя. Современные молодые люди в западных странах образованы, красивы, богаты, и хотя у них достаточно еды, одежды, и есть все возможности для чувственных наслаждений, эти юноши и девушки несчастливы. Разочаровавшись во всем, они становятся хиппи. И законы природы заставляют их волочить жалкое существование. Они ходят немытыми и полуголодными, не имеют крова и вынуждены спать на улице. Таким образом, благочестивая деятельность сама по себе не может сделать нас счастливыми. Даже человек, родившийся в рубашке, обречен на страдания, связанные с рождением, старостью, болезнями и смертью. Поэтому, совершая благочестивые или греховные поступки, нельзя стать счастливым. Подобная деятельность приводит только к тому, что живое существо еще больше запутывается в сетях материальной жизни, переселяясь из одного тела в другое. Нартам Дас Такур называет это карма Банта Панса. Признав это, царь Прачина Бархишат прямо спросил у Нарады Муни, как ему вырваться из сетей кармической деятельности карма Банта Панса. Это определенная ступень познания, о которой говорится в первом стихе Веданта Сутры Адхата Брама Джигеса. Тот, кто больше не питает никаких иллюзий относительно кармы Банта Пансы, задается вопросом об истинном смысле жизни. Микрофон можно оставить так. Поиски ответа на этот вопрос называются Брама Джигьяса. Человеку, который стремится узнать о высшей цели жизни, веды Мундака Упанишат рекомендуют Тат Вигьянартам Са Гурум Эвабхигачет. Чтобы постичь трансцендентную науку, необходимо найти истинного духовного учителя. Царь Прачина Бархишат нашел лучшего из духовных учителей, Нараду Муни, и спросил его, как можно вырваться из сетей карма банда пансы, кармической деятельности. Именно в этом заключается смысл человеческой жизни. Дживастя татва джигьяса нартаяш чеха карма бхи. Во второй главе первой песни Шримад Бхагаватам сказано, что единственное, чем должен заниматься человек, это задавать вопросы истинному духовному учителю, чтобы он помог ему освободиться от пут карма бандхапансы. Раджавача на джа на джанами махабага парам карма павитхити рухиме вималам гьянам яна мучея карма бхи. «Царь», — ответила великая душа Нарада, — «мой разум запутался в сетях кармической деятельности, поэтому я не знаю, в чем заключается высшая цель жизни. Прошу тебя, открой мне чистое знание, которое поможет мне освободиться от пут кармической деятельности». Описание качеств царя Пуранджаны, песня 4, глава 25, текст 5. Итак, здесь... Царь Пуранджанана находится в глубоких сомнениях, сбит с толку человек. Говорит, я не способен понять, в чем мои неудачи, мои проблемы, в чем мое несчастье. Он обращается к Нараде, чтобы тот разъяснил ему, в чем проблема у него. Это удивительный момент, что человек сам не может понять, в чем его сложности и проблемы, и кто он. Это случается даже с великими людьми. Может быть, даже с великими людьми это в большей степени случается. Как раз вот бывает наоборот. Люди запутываются. И здесь Нарда спросил, задал вопрос царю Прачина Бархишату. Ты какую цель ставишь в своей деятельности кармической? Ты чего хочешь достичь в конечном итоге? Человек, который занимается кармической деятельностью, не знает ответ на этот вопрос. Начинает говорить какие-то простые вещи. Может быть, заработать деньги, может быть, воспитать ребенка. Но это не приносит ему счастья. И почему же он несчастлив, хотя он воспитывает и детей, и зарабатывает деньги, он не знает. Может быть, от погоды его несчастье, холодно сегодня. А может быть, от соседей. О, может быть, соседи в этом виноваты. Я думаю, в большей степени виноват начальник на работе. А если рассмотреть дальше всю систему, я думаю, что вообще с президентом у нас проблемы какие. И не только с одним, со всеми президентами, понимаете, у них там вот между собой какие-то проблемы, а мы страдаем. Люди мыслят таким образом, они всякие глупости говорят. Это нонсенс называется, просто чушь. Они видят, что у других есть проблемы, и считают, что это вот та самая причина. Но в себе они не могут найти ничего. Разобраться. Ну, в данном случае царь Паричинабхартхишат не настолько глуп, чтобы мыслить таким образом, конечно. Он образованный ведический царь, Раджа-риши. Он хоть и запутан, но он знает, как выйти из этого положения. Он спрашивает, он знает, что нужен гуру. Дело в том, гуру главным образом нужен для одной цели. Потому что каждый внутри сам себе гуру может быть, если он честный. Потому что гуру в сердце уже есть, сверхдуша уже в сердце. Но поскольку мы не хотим признаваться себе в своих недостатках, нам нужен гуру. Ни себе, ни другим мы не хотим признаваться в этом, что я вообще в чем-то виноват, что именно я причина всех этих проблем. Мы отстаиваем в чем-то свою правоту, в чем-то я прав, и я держусь за это. До смерти. Это кармическая деятельность, когда входит в разум, здесь говорится, вошла в разум. Здесь в санскрите, если посмотреть, здесь пронзенный разум. Это не просто кармическая деятельность. Представьте, этот принцип деятельности входит в разум человека. И что же, каков результат? Сомнение. На каждом шагу человек сомневается. Мы видим, как люди принимают сознание Кришны. Непростое дело. Столько сомнений, столько страхов. И, собственно говоря, это относится к любой сфере жизни. Все страшно менять. Чем-то новым заняться страшно. Поменять место жительства страшно. Жениться опасно. Выйти замуж тоже небезопасно. Да. И эти сомнения, вот эти проблемы в уме, в Гите говорится, что вот этот разум, пораженный, пронзенный сомнениями, это результат кармической деятельности, которая заставляет человека сомневаться и бояться всего на свете. Потому что он очень переживает за плоды своей деятельности, начинает бояться, потерять. Если я сделаю так, я не потеряю? Нет, не потеряю, точно. Давайте еще раз проверим. Он всегда сомневается, он всегда боится, он не может спокойно спать, и чем больше у него этих плодов деятельности накоплено, тем труднее ему совладать собственным разумом. И в Бхагавад-гите говорится, что сомнения к счастью не приведут. Чего вы добиваетесь, сомневаясь во всем? Как вы чего-то достигнете, если вы сомневаетесь во всем? Чтобы хоть чего-то достичь, вы должны быть сосредоточены полностью на чем-то одном, без сомнений. Но вы сомневаетесь. Я сомневаюсь, что души нет счастья ни в этом мире, ни в следующем, говорится. Вы не сможете. Посмотрите на преданных, друг на друга. Не только на людей. Люди, понятно, не сбиты с толку. Они уже не сомневаются, нужно пить и курить, и делать все эти вещи, без всяких сомнений это делают. Как животные. Потому что нормальный человек мог бы сомневаться в этом, в своем образе жизни, но они уже даже не сомневаются. Недостаточно разум пронзенный, уже он, собственно говоря, уже умирает. Но преданные, они очень сомневаются в всем этом. Насчет пить, курить, есть мясо, они очень сомневаются, что это им поможет. Но и в сознании Кришны тоже сомневаются. Вот как быть? Нужна и материальная жизнь, без сомнений. И сознание Кришны без сомнений тоже нужно. И вместе получается сомнение кругом. И в том, и в другом сомнении на каждом шагу. Это означает нерешительный, слабый разум. Он не может принимать решения. Когда принимает решения внешние, внутренние, продолжает сомневаться, беспокоиться. Даже повторяя Хари Кришна мантру, он еще успевает о чем-то другом подумать на всякий случай. Времени же нет. Время-то нет, а впереди рабочий день. Думать-то надо об этом тоже. О деньгах, о работе, о пенсии, о здоровье. А когда? Единственное несвободное время – время с джапы только и все. И надо на классе Бхагавата можно отдохнуть еще. Ну а так я очень занят. Как Прабхупада сказал, что сознание Кришны – это система отдыха. Ну, вот преданные так вот и отдыхают, ребят, джапы, и во время Бхагаватам. Но на самом деле, вот здесь мы должны быть очень сосредоточены. В Явас, Ятмика, Будхи. Если мы не научны слушать джапу, слушать священное писание, слушать послания от духовных учителей, мы не сможем преодолеть эту вот сомневающуюся природу. Пораженный разум, пронзенный разум останется у нас. Поврежденный разум, так еще скажу. Сомневаешься, разум – это поврежденный разум. Рупа Госвами говорит, чтобы достичь успеха в сознании Кришны, мы не должны быть уверенными в своих поступках на 100%. Вот тогда будет джапа. Вот тогда будет чтение книг. Вот тогда будет работа внутренняя. И тогда мы почувствуем, что на самом деле есть развитие, есть счастье, есть ананда. Атхата, Брама, Джиджи, Су. Здесь Прабхупада приводит этот пример, что человек, он предназначен для вопроса. Он должен найти ответы на свои вопросы. Поэтому он должен спросить того, кто знает. Тадвити прани патина парипрашняна севая. То есть спрашивает того, кто знает, того, кто видит. Татва даршина. У него есть это знание. Спроси у него. Неужели это так непонятно, что нужно сказать в Бхагавад-гите, стих такой произнести, что если ты не знаешь, спроси у того, кто знает. Но если вы обратитесь к обычным людям и скажете то же самое, иди к тому, кто знает, они сразу ответят с вызовом, а кто тут вообще что-то знает? Они сделали вывод такой. Это называется поврежденный разум. Вера неустойчива означает, что веры нет фактически. Это только беспокойство, проблемы. Уж лучше вообще забыть про всякую веру тогда. И просто погрузиться в невежество. И спокойно наслаждаться, как любой тупой осел, понимаете, наслаждается жизнью. Если мутха. Мутха он, а что? Натмарама. Его не беспокоит разум, двойственность. Но если у него есть и то, и другое в разуме одновременно, вот эти вещи противоречивые, это поврежденный разум называется. Или на исцеление разум еще. Его можно исцелить, конечно, если он искренний человек, если он принимает наставление, он старается изо всех сил, как в случае с преданными. Это как раз та самая категория людей мы с вами. Мы стараемся изо всех сил. Мы понимаем, что у нас поврежденный разум. Мы знаем, мы признаем это. У нас куча сомнений, даже в Священных Писаниях мы сомневаемся. Даже не все можем принять от духовных учителей, и даже не все можем сделать, то, что они говорят. Ну что делать? Ну мы пытаемся что-то делать. Мы искренне пытаемся. Значит, на исцеление этот разум можно восстановить. Будхи-йога называется. Восстановится разум. Дадами будхи-йогам, там я на маму паянти тэ, что преданное служение восстанавливает разум. Но что такое преданное служение? Это не кармическая деятельность. Если кармическая деятельность разрушает наш разум, как здесь описывается, у нас куча сомнений, нам нужен помощник уже, как быть, как вообще выйти из этого положения жизни, то бхакти-йога процветляет. Бескорыстная деятельность. Никогда человек, служащий Кришне, не стремится к плодам своей деятельности. А если получает какие-то плоды, он сразу их предлагает Кришне. Собственно говоря, ему ничего не нужно. На самом деле. Одно из качеств преданного гласит, что у преданного нет собственности. Нет собственности. Кто-то может подумать, нет вещей, что ли? Вообще никаких вещей нет у преданного. Вещи есть. И даже есть место, где он живет. И есть посуда, с которой он ест. Есть постель, на которой он спит, но он никогда не считает это своей собственностью. Это сознание Кришны. Это разум. Вот. То есть сознание Кришны не что иное, как просто проявление разума. Почему? Потому что привязанность и отождествление с материей – это и есть причина страданий. Это разум, если вы понимаете это. Поэтому пользуйтесь, владейте, используйте, но в служении Кришне. Это называется бхакти-йога. Самая глубокая связь с Богом. Таким образом происходит. И в этом сознании, когда человек действует так, нет различия между материей и духом, говорится. Все материально, можно дух отворить. В служении Богу материи не существует, потому что он духовен. Все, что касается Кришны, это уже не материя. Если им пищу предложить Кришне, она уже не материальна. Можете попробовать. Вы почувствуете. Это духовная энергия. Внешне это та же материальная энергия, но действует как дух. Она может действовать так же, потому что и материя, и дух изошли из одного и того же источника. Прабхупада Кришна такой совершенный, что он может материю превращать в дух, а дух в материю. Это уже происходит. Уже эти две энергии существуют, созданные Кришной, хотя вышли из одного источника. Они действуют по-разному. И нам нужно научиться различать. Кармическая деятельность – это та деятельность, которой мы просто устаем. Просто устаем. Усталость есть физическая, и есть усталость уже разума. Вот то, что здесь описывается. И когда мы говорим усталость, это не физическая усталость. Если вы читаете Священное Писание, то вряд ли там говорится что-то о физическом состоянии вообще человека. Здесь говорится о его духовном состоянии, состоянии разума, о его знании невежестве об этом вещи. Ну, физическое тело, да, устает к концу дня, это естественно, ему нужно отдохнуть. Но у вас никогда не пропадает желание продолжать этот процесс. Духовный. Вкус только увеличивается. Доказательства? Ну, возьмите, повторяйте мантру из других слов, из других имен. Маша, Вася, Вася, Маша, Вася, Вася, Маша, Маша, Вася, Вася, Маша, Вася, Вася, Маша, Маша, Маша. Петя, 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 Петя. Повторяйте часа полтора-два. Вы сможете? Не больше 10-20 раз произнесете и подумайте, какая глупость, какая тупость вообще. Сначала будет смешно, а потом бессмыслица, а потом будет противно, отвратительно. Попробуйте. Я не пробовал, но в детстве мы делали это. В сознании Кришны я не пробовал. Не баловался. Но в детстве мы брали какие-то слова и просто их повторяли быстро и долго. И смотрели друг на друга. И удивительно трансформация происходила. Через минуту буквально вы уже потеряете смысл этого слова. Значение теряется. Абсолютно. Вот попробуйте, вы увидите сами. Тупость наступает. И потом просто слышите буквы, не понимаете вообще, что это такое. Просто буквы. И начинаете смеяться, как дурак. Буквально образом, разум становится вот такой вот. Просто от повторения одного и того же. Это просто какая-то глупость. Потому что, собственно говоря, жизнь – это разнообразие. Вы не можете одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Сейчас бы я взял бы вот это, одно и то же бы говорил бы на Бхагаватам 2 часа. Нет, вы ждете, что тут будет информация какая-то новая, какие-то эмоции, какие-то новые вещи. То есть что-то живое должно быть. Но Хари Кришна мантру мы повторяем одно и то же. И часами. И вы не устаете. И через 3 часа вы, наоборот, в экстазе. Вы не устали. Через 3 часа вы знаете, что завтра я еще столько же могу петь, а потом еще больше могу петь. В конце концов, вот ученики Прабхупады в начале движения каждый день, живущие в храме, каждый день по 6-8 часов проводили харинамы ежедневно. Вот почему движение было такое могущественное. Каждый день это. Живущие в храме Брамачари брали мриданги, караталы на 6-8 часов уходили на улицу. И там киртан, проповедь, книги, киртан, проповедь, книги и все такое. Жадно забывали про все на свете. И даже когда они спали, ночью во сне не бормотали. Кришна, 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 Кришна. Переворачиваясь на другой бок. Видите, разум не устает. Наоборот. Адхата, Брама, Джи-Джи-Су, когда ты начинаешь спрашивать и слушать об абсолютной истине, ты освобождаешься от кармической деятельности. Твой разум никогда не устанет, освежается. Она начин майя пьяса, то, что мы ищем в сознании Кришны, это счастье, наслаждение, ананды. Но это возможно только с Богом, говорится. Вот эта ананда безграничная только в этом источнике. Ни в каком человеке этого не найдете, потому что любой человек ограничен, имеет недостатки. Ни в какой великой личности, даже в полубогах вы этого не найдете, говорится. Только соприкасаясь уже непосредственно с Кришной, как тогда иллюзия вся рассеивается полностью. Он причина всех причин, источник всего. Он изначальная личность, с которой нужно все сравнивать, с которой мы исходим и к которой мы должны вернуться. Нет ничего помимо Кришны с этой точки зрения. Он начало, середина и конец. Это все описывается в Бхагавадгите. Но здесь речь идет о том, что царь Прачина Бархишат, занимаясь кармической деятельностью возвышенной, поскольку он царь, он должен защищать браманов, женщин, стариков, детей, коров. Это возвышенная идея, благочестивая, благотворительность большая. Если царь не защищает вот этих 5 как бы, жителей, царство разрушается. Вот если мы хотим создать общество, сознание Кришны – это же общество, это же социум, мы должны обратить внимание на эти 5 вещей. Все управление заключается в этих 5 вещах. Это описывает Бхагавад. Ни в чем больше. Просто окажите защиту женщинам, детям, старикам, коровам и браманам. Все. Это и есть управление. Ничего другого не описывается. На этом строится Варнашрама Дхарма. И по этим 5 критериям можно судить о положении общества, о его уровне развития. Насколько там счастливы коровы, браманы, старики, дети, женщины. Насколько они защищены? Если они защищены, общество будет процветать. Если не защищены, общество будет пребывать в беспокойстве. Одна женщина может обеспокоить все общество. Одна женщина несчастная. И в случае, в Махабхарате описывается этот случай с Бхишмадевом. Одна из царевин стала его врагом. Всего лишь одна. И она не успокоилась даже несколько жизней. Пока не отомстила ему за ту несенную обиду. Женщины, они имеют такую природу. Они кажутся слабыми, но именно если женщины не защищены должным образом, не защищены от чего? Им деньги дают, что ли? Нет. Пропагает, защищать нужно человека от незаконного секса. Вот в чем защита заключается. И дать более высокую культуру задачи управления. Вот тогда женщины защищены и уравновешены. Тогда в мире воцаряется гармония и порядок. Вдохновение люди чувствуют. Не беспокойство, не проблемы, а вдохновение. Жить, что-то делать, энтузиазм, инициатива. Благотворительность как минимум. Каждый должен заниматься благотворительностью, как минимум, говорится. Это минимальное условие, чтобы жить в цивилизованном обществе. И царь Прачинабархишат, можно быть уверенным, если он общается непосредственно с Нарада Муни, уж наверняка это очень возвышенная личность. Он мог защищать свое общество. Абсолютно мы должны быть в этом уверены. И тем не менее, даже он запутался, посмотрите. До какой же степени сейчас запутаны люди, если даже царь Прачинабархишат не мог решить свои проблемы. А какая проблема? Следующая жизнь. Неизвестно, какая следующая жизнь. Что-то мы делаем хорошее в этом мире, что-то не очень хорошее, совершаем также ошибки. Какая будет следующая жизнь? Вот, все боятся этого. А вдруг вообще никакой жизни не будет следующей? Очень страшно. Даже так думают некоторые. Многие люди вообще понятия не имеют, что там за порогом. Ну, они вот просто Новый год встречают год за годом. И радуются. Не замечаю, что еще один год ушел. Еще на один год мы ближе стали к этому порогу. Нет, нет, нет. Нужно сделать праздник. Нужно забыть об этом. Не нужно. Не нужно думать о пороге. Мы, к счастью, идем таким путем. Они думают. Они пользуются большой иллюзией, чтобы быть счастливыми. Но преданный понимает. Беспокойство не должно быть на уровне знания. Не в невежестве, а в знании нужно быть атмарамой. Не ослиное счастье должно быть, а счастье мудреца, который точно должен знать о будущем своем. Мы же хотим все жить, здоровыми быть. И мы боремся за свое здоровье, за свою жизнь каждый день. Разве не так? Это наша обязанность, говорится в Ведах. Вы болеете, ваша обязанность лечиться. Вам угрожает опасность, ваша обязанность защищать свою жизнь и жизнь близких людей. Это ваша первейшая обязанность. Вам грозит смерть, верная смерть. Ваша обязанность достичь бессмертия. Если нет никакого выхода, и вы видите, что смерть неизбежна, ваша теперь обязанность достичь бессмертия. Продолжать бороться за жизнь. Как? Повторить Хари Кришна мантру. В этом случае уже никаких средств других не будет. На этом пороге. Поэтому человека сразу обучают. Уже в детстве он рождается в хорошей семье, браманическая, говорится, это браманическая культура. Люди слушают браманов. Люди видят целомудренных женщин, люди видят мудрых стариков, счастливых коров, которые дают молоко, которое просветляет наш разум. Видите, какое счастливое общество может быть. Благодаря вот этим вещам просто. Но даже в этом случае, если человек это делает для чувства наслаждения, превращается в кармическую деятельность, благочестивую. То есть мы можем гордиться созданным обществом. Сейчас мы не гордимся созданным обществом, потому что это общество кризис испытывает. Не получается. Попала в зависимость финансовую. Общество развивается не так, как, может быть, нам хотелось. Мы не чувствуем особой гордости, что мы русские. Ну, а если бы мы были императорами, имперской страной? По отношению к другим странам это чувствуется, если мы более развиты. Даже люди в столице, в других городах отличаются своим настроением. Там есть определенная гордость, столица. Также Россия, если вы приезжаете в какую-то отсталую страну, у вас имперский дух все равно будет. Будете смотреть на людей, как на отсталых. Это все кармическая деятельность. Вот она. Это все проблемы двойственности, порождаются кармической деятельностью. И поэтому царь Прачинабархишат, он спросил Нарада Муни, что же мне делать? Освободи мой разум от этих пут кармической деятельности. Я себя считаю императором. Я себя считаю благочестивым. Я много делаю для людей, я занимаюсь благотворительностью. И в этом моя и проблема, видите. Видите, все, что я плохое делаю, проблема. Но и хорошее делаю, тоже проблема, здесь говорится. Это все равно продолжает мое материальное существование. Мое ложное эго так остается и беспокоит меня. Что такое ложное эго? У вас все хорошо. Потому что на самом деле вы достигли большого успеха. Есть чем гордиться. Тогда почему же оно ложное? Если я сам этого достиг всего. И это факт. что я добился превосходства над другими. Почему же оно ложное? Это истина. Не так ли? Ложное потому, что когда вам недостаточно почтения оказывают или указывают на недостаток, вы терпеть этого не можете в такой позиции. Вы начинаете сильно страдать. А истинный эго никогда не страдает. Вот тут все обнаруживается. Как же так? Вы стали великим человеком, и вы при этом такой нервный, такой неуравновешенный, вы такой неудовлетворенный. Вы много делаете, и такой ходите хмурый. И всех критикуете вокруг. Потому что все отождествляете с успехом. Это другая сторона кармической деятельности. Успех, не успех, в Бхагавад-гите говорится, не обращай на это внимания вообще. Не отождествляй себя ни с успехом, ни с поражением. У тебя есть долг, позиция слуги, а плоды от тебя не зависят, потому что успех и поражение – это тоже часть сознания Кришны. Так нужно все это видеть. Успех для того, чтобы прославить Кришну, а поражение для того, чтобы научиться смирению. И больше ни для какой другой цели. Успех нам дается, чтобы прославить своего духовного учителя. Если мы в чем-то успешны, мы сразу должны подумать о своем духовном учителе и о Господе Читании. Если мы с вами лет 10 уже повторяем 16 кругов Хари Кришна мантры, или 5 лет, или 15 лет, или кто-то уже 30 лет повторяет Хари Кришна, мы должны вспомнить об этом и все плоды своей стабильной практики отдать духовному учителю. Только по его милости я могу это делать год за годом, день за днем. Всю жизнь. В этом спасение. Если не будет милости духовного учителя, это невозможно. Всю жизнь повторять Хари Кришна мантру никто не сможет. Если он не в преемственности. Если он не связан этими отношениями, не кармическими с духовным учителем. Если он не слуга, это невозможно. Только слуга может повторять именно Бога, наслаждаться этим в блаженстве. Господин – это тот, кто хочет стать Кришной. Он не будет в таком блаженстве воспевать святые имена. Он будет ждать, когда же я стану великим. Когда же я стану великим. Харе Кришна, когда же я стану большим человеком. Когда же я стану святым. Когда же я стану садху. Харибол, Харибол, Харибол. Когда же я спою Кришна, чтобы все потеряли сознание, оценили, кто я. Это совсем другая практика. И по милости духовного учителя мы можем правильно воспевать святые. В правильном сознании, в правильном настроении, что все плоды деятельности нужно посвящать Кришне в конечном итоге. Это не кармическая деятельность. И что же мы получаем, если мы все отдаем Кришне? Что же мы получаем? Без желания награды мы получаем что? Возможность еще лучше служить Кришне. И так мы становимся постепенно чистыми, абсолютно чистыми людьми, чистыми преданными. А чистый преданный сам ничего не хочет. При этом, что, как ни странно, имеет все необходимое для жизни. Не желая ничего этого. Без желания. И без неприязни. Ни того, ни другого нет у него. Если к нему что-то приходит, он примет и займет служение Кришне. Не приходит, он не беспокоится. Он очень уравновешенный, спокойный. Почему? Не связан плодами деятельности. Никогда. Но как только человек связывается плодами деятельности, у него тут же в разуме появляются сомнения какие-то по этому поводу. И страхи. Что делать? Так или так, так или так, так или так. Значит, человек к чему-то привязан. Он не знает, как поступить. Так или так. Он даже попробовать боится. Ему надо дать точный совет, пойти к астрологу. Посмотрите карту ко мне. Вот так или так. Потому что на карте большие деньги. Или мой успех, моя карьера. Или мое здоровье. Он беспокоится на каждом шагу. Преданный не беспокоится. Кришна подсказывает, как ему поступить. Преданный, он очень прост. Например, если вы идете куда-то, вы преданный. Если вы преданный, и вы идете куда-то в магазин, вам нужно что-то купить, или какие-то дела, или даже на работу, неважно, куда вы идете, навстречу Харинама, что вы будете делать? Если вы преданный, вы минимум квартал пройдете с ними сначала, потом пойдете на работу. Если вы преданный, вы так сделаете. Если вы связаны с кармической деятельностью, вы скажете, простите, дорогие преданные, некогда, я бегу на работу. Я не знаю, как это применимо в Нижнем Новгороде вообще. Но в Вриндаване все, вас все поймут, если вы встретили Харинаму по дороге, опоздали. Никто вас ругать за это не будет. Что преданный именно так и поступит. Для него это очень важно. Отношения с Богом самое важное в его жизни. А работа это уже потом. Это второстепенная вещь вообще. Даже животные работают. Это не так важно в нашей жизни. Хотя если связано с Кришной, важно все. Мы говорим, что в этом мире мы можем применять это по-другому, но с точки зрения Бхагаватам мы должны оставаться преданными при любых обстоятельствах. Стараться это делать. Преданный – это просто тот, кто общается с другими преданными. И, собственно, ответ в этом заключается в основном. Саду-санга, сарва-шастра-кой, лава-матра-саду-санга, сарва-ситхи-кой. Все шастры утверждают об этом. Как важна саду-санга, общение с преданными. Даже одно мгновение достаточно общения, чтобы обрести все совершенства, сарва-ситхи-кой. Все совершенства жизни можно обрести, пообщавшись одно мгновение с садху. Что такое мгновение общения с садху? Если это общение правильное, мгновение достаточно. Это самскара называется. Это сродни посвящению. Это сродни пробуждению. Это сродни инициации. Это уже процесс начинается, связи. Когда вы видите какого-то чистого, посвященного человека, саду, или группу саду, общество преданных, и видите, что они делают, как они пытаются удовлетворить своего духовного учителя, как они заботятся о миссии, как они заботятся о распространении знания духовного. При этом ничего себе не желают, да и ничего толком не могут за это получить, не могут за это получить. Бизнес вы на этом не сделаете никогда, но посвящают себе этой деятельности, тем не менее. Вы получаете такую самскару, потому что вы таких людей никогда нигде не видели. Такая чистота, такое бескорыстие. За одно это мгновение, говорится, лава-матра. Лава-матра – это мгновение времени. Может измениться вся жизнь в уме. Разум может очиститься. Вот этот пораженный, сомневающийся разум скажет, нет, я уверен, это правильно то, что я делаю. Вот во всем я сомневаюсь, но в этом я не сомневаюсь. Вот в этом процессе я не сомневаюсь. Это нужно делать всем. И мы даже не замечаем, мы начинаем помогать этой миссии, потому что мы верим в это. Мы живем, жить начинаем в этой миссии. Потому что одно лишь мгновение могли общаться с какими-то очень возвышенной личностью, как Шрила Прабхупада пришел, значит, сколько преданных стало по всему миру. А ведь кто-то видел его только один раз в жизни. Даже из его учеников. Не все видели его вживую. Можете себе представить? Даже среди учеников есть такие преданные, которые никогда не видели Прабхупаду. Они получили инициацию заочно. Он уже был в годах, и потом он ушел. Кто-то видел один раз только Шрилу Прабхупаду, все. И если даже он один раз видел Шрилу Прабхупаду, он об этом рассказывает всю жизнь потом. Я никогда не забуду, как Ананда Шанти рассказывал, как он видел Прабхупаду в Москве. Что бы там ни было, дальше сложности были у него в духовной жизни, но Прабхупаду так остался, ну, пожизненно вот это самскара. А сколько он увидел? Он, я не знаю, один день, по-моему, там пообщался с ним в Континентале, в отеле в Москве. При этом Сатсварупа Махарадж пишет про Прабхупада Лиламрити, описывает эту сцену. Он не общался с Шанти, конечно же, но он по разговорам со Шьяма Сундари, с кем-то еще, и по собственный разум применил, и описал, как понимал эту историю. Встречу Шрилы Прабхупады с Анатолием Пеняевым. Но когда Ананда Шанти прочитал, то есть он сказал, нет, все было не так. Махарадж, говорит, не был там. Ну, конечно, он должен был как-то это все написать. Он, наверное, ну, так типично написал, что Прабхупада проповедовал этому молодому человеку. Он говорит, Прабхупада мне не проповедовал вообще. Никакого проповедия не было. Но я помню каждое мгновение той встречи. Он даже помнил, куда дым из благовоний выходил, в какую форточку. Он все-все-все описывал, вот эту комнату, как Прабхупада сидел, когда была повернута голова, что он делал, что губы его шевелились, в руках были четки, курилось благовоние, дым выходил вот так вот, вился по комнате, в форточку. Он все описывал подробно. И когда он это все подробно описывал, мы чувствовали трансцендентное присутствие Прабхупады. Там даже слова Кришна не было. Прабхупада просто был. И говорит, но в одном он прав, автор Прабхупады Лиламриты. В том, что он написал, Ваду, говорит, он абсолютно прав. Прабхупада сразу же, в то же мгновение, вошел в мое сердце. В этом, говорит, он был прав. Как это было? Я не знаю. Все поражаются. Крипа ситхи называется. Человек получает милость просто без причины. Без всякой причины. Без каких-то на то оснований даже. Потому что одно присутствие Прабхупада сделало все свое дело. И после этого этот человек стал распространять сознание Кришны по всему СССР. Рискуя своей жизнью. И потом 6 лет провел еще в психушке за это. И не остановился, сбегал и снова проповедовал. Его ловили. И там, когда его ловили, он в уме повторял святое имя, думал о Прабхупаде. Одно мгновение с чистым преданным, смотрите. Освобождает разум. Если мы не возвращаемся снова к кармической деятельности, конечно же. Но тогда, в этом случае, симптом будет другой. Одно дело, мы рождаемся в условиях кармической деятельности, пытаясь что-то делать, используя какие-то знания, свои навыки, образование, мораль, философию, свое достоинство, культуру, надеясь, что из этого что-то получится. Другое дело, когда вы возвращаетесь к кармической деятельности с трансцендентного уровня, это другое уже состояние. Это состояние подобно отравлению глубокому. Вам может быть трудно это пережить. Труднее. Поэтому не возвращайтесь обратно в материальный мир. Это будет намного сложнее потом. Не так просто. Как проповедуют? Вот некоторые мои ученики, они уходят на них Кришны, и что же будет? Куда они идут? Здесь они были уважаемыми брамачарями или саньяси, проповедниками, людьми сияющими, необычными вообще. Все общество смотрело на них. А сейчас они устроились водителями, это работает, и все. Получают эту зарплату, и все. Все. Вот они на что променяли сознание Кришны. Чему вернетесь? Чего вы достигнете таким путем? Когда вы верите и ищете, вот эта вера еще держит вас, вы еще как бы живой человек, потому что вы верите, но когда вы с трансцендентного уровня приходите, вы без веры это будете делать. Вы это просто будете для чувственных наслаждений сознательно. И чтобы этого не случилось, нужно общаться с саду-санга здесь. Царь Прачинабархишат общается с Нарадом Муни, как с духовным учителем. Он задает вопрос. Помоги мне, этот поврежденный разум, пронзенный разум кармической деятельностью, очень благочестивый, возвышенный царь, успешный царь, но внутри, конечно же, неудовлетворенный. Поэтому есть серьезный разговор. И Нарада Муни использует сейчас свой разум в этой главе, в этом описании, даже беседа интересная с царем Прачинабархишатом. Он приведет интересную историю, расскажет аллегорию, чтобы научить его. Что же такое путы кармической деятельности и каковы их последствия? И как освободиться от этих пут? Как это происходит? Иногда человек запутывается неосознанно. Неосознанно. Он не планировал этого. Но так получилось, что его связала кармическая деятельность. Тогда сверхдуша лично займется этим. Если это неосознанно происходит, сверхдуша поможет. Рано или поздно он встретит в жизни необходимую личность, которая что-то ему скажет важное. Произойдет необходимое впечатление, чтобы оторвать его от этой деятельности. То есть человек в сердце, если он преданный, он всегда будет успешен. Рано или поздно он станет на путь истины. Если он не преданный, никакие средства ему не помогут, говорится. Если он не заинтересован в познании абсолютной истины, Атхата, Брама, Джигья, Сух, если он об этом никогда не думает, ему не помогут ни священные писания, ни обсуждения коллективные, ни духовная практика, ничто. Все приведет его к разочарованию. Поэтому главная квалификация – просто стать искренним в сердце, искренним преданным. Хари Кришна, какие будут вопросы, пожалуйста. Да, касается человека тоже. Если человек занимается преданным служением, его дело признается духовным. Так же. То есть, не желая этого. Например, человек хочет стать преданным, но он запутывается это в кармической деятельности при этом. Но желает стать преданным. Он неосознанно запутался в этой деятельности. Чтобы этого не происходило, нужно регулярно приходить в храм, слушать Бхагаватам, воспевать круги, чтобы мы не запутались в кармической деятельности. Как читать Хари Кришна мантру более внимательно, если заметил, что пропускаешь бусины? О, такое может случиться, особенно с годами, когда мантра приходит, в привычку входит уже. И особенно преданные, которые уже по дороге где-то повторяют в основном, чаще всего где-то вот так. Мало времени у них, они заняты, они начинают пропускать через бусины. Так, быстрее. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Рама, Хари Рама. Главное, 16 кругов как-то сделать. Ну, они делают так или иначе свои 16 кругов, каждый по-своему. Но у меня дочери было 6 лет, она начала повторять 16 кругов. Она так говорила. Я ей верил сначала. Ну, я сначала не верил, понятно, что ребенку 6 лет. И я повторял утромантру, она тоже. У меня четки были свои, сандалы, специальные четочки были такие маленькие, мешочек. Ну, 6 лет. Она садилась тоже. Через 20 минут, все, 16 кругов готово. Я говорю, о, молодец, молодец. Это я поощрял нормально. Потом она позже научилась повторять 16 кругов. Ее научили подруги из Гурукулы. Как, 16 кругов уже? А ну-ка, доставай четки. Из мешочка. Ставим часы. И на каждой бусине синхронно повторяют, на часы смотрят. Вот так учитесь. Лет через 10-15 каждому можно четки достать из мешочка, поставить часы и смотреть, смотря на бусину, на каждую повторять, Хари Кришна, и засекать еще время. Учиться заново придется. Постепенно мы обуславливаемся даже этим процессом, представьте себе. То есть, ну, мы настолько искусны в этом, чтобы обусловиться, чтобы это все как-то сделать таким вот, знаете, материалистичным. А нужно самое-самое особое внимание уделить этому процессу всегда. И на это требуется тоже усилия, они не будут ровными. Иногда удается, иногда не удается. Так это происходит. Но мы должны бороться за джапу всю жизнь, собственно говоря. Абсолютно каждый преданный знает, что если он повторит 16 кругов, он будет абсолютно счастлив. Это известно абсолютно любому здесь. Все даже улыбаются, знаете, так вот, прячут свою улыбку, потому что все знают об этом. Но мало кто делает. При этом удивительная майя. Ведь мы же знаем, и опыт даже есть. И все же умно говорит, ну ты же всегда можешь к Хари Кришна мантре обратиться, в любое время. А вот эта мысль, ты сейчас ее забудешь, свою собственную мысль. Вот что-то план созрел, ты же можешь забыть. Ну-ка обдумай, потом к мантре вернешься. Мантра всегда с тобой. А эта мысль, она проскочит, не поймаешь потом. Забудешь? Это майя. Если какие-то хорошие мысли пришли в голову вам во время воспевания Хари Кришна мантры, не беспокойтесь. Повторяйте дальше внимательно, забудьте про эти мысли. Потом придут еще лучшие мысли. Не хуже, а лучше еще придут мысли. Да, не думайте, что это какая-то очень важная мысль. Не-не, важная впереди мысль будет. Вот когда мы чисто воспевание, вот тогда записывайте свои мысли все. Вот тогда это будет очень важно. А пока, если даже какая-то важная мысль, не обращайте на нее внимания, будет лучше. И если на самом деле что-то настоящее в ум придет во время Хари Кришна настоящее, вы не забудете это. Она придет из сердца, поэтому не забудете. А эти мысли ловить не нужно. Пропускайте их мимо ушей. Пусть приходят и уходят. Если даже кажутся очень важными. Все, что мы забываем, не так уж и важно, оказывается. Поэтому доставайте четки из мешочка. Можете еще так сделать, в мешочке. Повторяйте одну бусину и считайте. 1, 2. Так до 108 считаете. И смотрите, совпадает или не совпадает ваш счет. Вы удивитесь, может не совпадать. Вот проверьте себя хорошо, проконтролируйте. Повторяете вы 16 кругов или не повторяете, или пропускаете бусину. Можно ли прогрессировать в духовной жизни, не принимая дикшу? Это труднее намного. Можно теоретически, но очень долго, очень трудно. Библию читали? Там большие истории описываются, верно? Истории там, Троецарствие описывается, там, также царствование, там разные святых описывают, там есть истории еще со времен Авраама. Как вот эти вот потомки Авраама жили, тоже описываются истории. А о чем все это описывается, скажите? Большая книга. Смысл всех этих историй. Об одном лишь качестве. О смирении. Столько много написано, посмотрите. Хотите таким путем пойти? Очень долго. Это все правда и тоже путь, тоже духовный, но очень долгий. И займет много-много жизней. И есть риск, что мы так и не выдержим такого очень долгого прогресса. Медленного прогресса. Что большого вкуса не вы встретите на этом пути. В сердце, то есть, собственного вкуса будет мало, но мы всегда будем нуждаться в чьем-то вкусе. Но если вы получаете дикшу, вы становитесь более самостоятельным в духовной жизни. Можете руководствовать уже собственным вкусом. Можете быстро достичь смирения и других вещей. Вам не нужно будет слишком долго это все рассматривать. Например, если вы занимаетесь такой практикой, как без посвящения, то вам придется глубоко анализировать всю каждую свою анартху, работать с каждой анартхой. Есть же такие писания священные, где анартхи анализируются подробным образом. Дьявол в сердце, говорят, вот они его анализируют во время своей молитвы, они пытаются с ним бороться. Это очень сложная работа. Я думаю, что для нас она непосильная для обычных людей современных. Единицы из мира монахов, может быть, достигали какого-то значительного уровня таким путем. И то имея запас прошлых деяний огромный. Поэтому без дикши это зачем? Почему такой выбор у вас? Сложно. Можете получить все это быстро. Если вы связаны с преданным служением, с духовным учителем, вы можете очень быстро все получить. Есть же крипа и садана, две вещи. Крипа – это милость, и садана – собственные усилия. С собственными усилиями очень трудно, нужна крипа и собственные усилия вместе. Потому что без дикши как мы получим поддержку? Как, что может означать осознанное с молитвой смерть во сне? Хорошо? Если во сне человек молился, имеется в виду? Во сне молитву повторял? Или кто-то повторял рядом молитву, когда он спал? Если он слышал эту молитву, то все хорошо. Ученичество – это простой вопрос. Следуйте практике, общайтесь с преданными. Старший все скажет, что нужно делать, если вы хотите стать учеником. Это несложный вопрос. Практика не сложна совсем. Просто практикуйте. И все, и процесс начнется. Он вас приведет туда, куда нужно. Как духовный учитель чувствует связь с учеником? Как вы чувствуете связь с просадом? Уже по запаху чувствуете. Связь есть. Это ж не сложно. Или вы идете в детский сад ребенка забирать. Как вы видите, что это ваш ребенок? Но он сам к вам бежит, правда же? Который только говорит, ай, бежит туда. О, мой. Что тут сложного? А что вы хотите узнать еще? Еще какую-то мистическую связь хотите узнать? Это трудно объяснить все равно. Ученик никогда не сможет понять. Человек не может понять две вещи в этом мире, в отношениях. Это родители и гуру. Он никогда не сможет их понять. Очень трудно удовлетворить родителей и духовного учителя. Они никогда не будут довольны. Они всегда будут счастливы, что у них есть дети, и всегда будут ими недовольны. Что они всегда хотят для них большего, всегда хотят большего. Они никогда не останавливаются, никогда.
Thank you.
Ну, представьте, вот есть царь в обществе, он следит за этим. Как он это делает? Он лично с каждой женщиной общается? А как он это делает? При помощи определенных законов, правил, организации. А так управляйте, чтобы женщины были защищены, чувствовали защиту. Думайте об этом. Какие вы ведете правила или законы, чтобы женщины чувствовали себя защищенными? Думайте, думайте. Это наша работа. Я не буду здесь готовы какие-то сейчас рецепты давать. Неправильно. В каждом месте это делается несколько по-разному. Вот здесь Нижний Новгород, вот здесь вот такие обстоятельства, вот здесь вот такая среда уже сложилась, вот такая культура, традиции свои складываются. Вот здесь вы должны искать различные способы. Не сентиментальные, иначе вы их распустите, разбалуете. Не об этом речь идет, чтобы им позволять все, что они хотят. Образование, прежде всего, нужно установить, чтобы было образование хорошее для женщин, для мужчин в этих сферах, мужских и женских также. Не только общее, скажем, Шримад-Бхагаватам, трансцендентная философия, где мы равны, как души. Еще и у каждого есть своя природа. И эта природа тоже должна иметь образование, культуру. Это не способы подавить и поставить на место женщину, культура вайшнавская. Иногда так понимаю. Вайшнавская культура, значит, поставить женщину на место хорошенько. Показать ей свое место, кто она такая. Это вайшнавская культура. Это не культура. Это культура Нижнего Новгорода. И какая-то еще. То есть мужская, скажем, культура. Мужчина так хочет, чтобы женщина была просто вот такая вот в целом. Для того, чтобы управлять обществом, нужно понимать хорошо природу людей. Нужно знать, что такое мужчина, что такое женщина, что такое душа и все остальное. И это вещь непростая. Нужны всегда знания священных писаний, и также нужны какие-то практические, опыт очень большой нужен, чтобы управлять таким образом. Вы достаточно молодые, вот, когда спрашиваете, чтобы решать такие задачи серьезные еще, но вы должны искать способы и методы. Как общество сделать счастливым, уравновешенным? Я был однажды во Вриндаване, и мы пришли в гости к одному ученику Прабхупады. Он живет там на Парикрамной дороге, напротив Гошалы нашей. Я забываю имя. В имени есть слово Према. Его имя. Он живет в Вриндаване. Он поклоняется Гирираджу, у него корова есть. 7 коров было тогда. Одна из них давала молоко, будучи брахмачарини. Здесь никогда не было телят, она давала молоко Гирираджу. То есть это случаи такие бывают редкие. Это значит, корова обладает уже такой любовью, что дает молоко, даже не имея теленка. И он показывал нам эту корову. Я был восхищен. Я такого живого существа не видел вообще, как с райских планет какая-то. Корова удивительная. У нее такая, знаете, безусловная любовь ко всем. Такая сурабхи вообще. Мы там столько счастья испытали, кормили яблоками. Этого. Классическая корова, вот у нее такая вот здесь, шкура висит, такая вот, знаете, ковер вот от шеи, горб такой у нее, глаза такие, знаете, красивые. И она такая удовлетворенная, вот такая, наполненная. И Гирираджа дает молоко. И вот мы там общались с этим преданным. И я спросил, мы пытаемся строить общины, фермы, ну, разные вещи, чтобы создать какой-то вот социум наш счастливый. Но большинство попыток у нас неуспешны пока. Что посоветуете? Можете дать какой-то совет? На что вот опираться вообще? Построение общин. На земле или в городе ли? И вот он мне это сказал. Что община будет процветать, когда в общине счастливые женщины. Все, вот это место будет. Лакшми довольна, это оно будет процветать. Но что у нас происходит? Собирается мужская команда решать вопросы общины. Совет называется. Женщин туда практически не пускают. А если пускают, они там не имеют какого-то влияния. Там просто мужской разум. Как управлять, где найти средства, людей, распределить обязанности и потом требовать. Вот все, что мужчины могут делать. Это их воинское как бы искусство. Как в армии. А как это внутренне организовать, мужчина не знает. Это знают только женщины. Это их природа. Что уже для общины нужны условия какие-то создавать. Вот это место, это условия просто. Поэтому здесь мы сидим. Кто-то создал же эти условия? Мы не обращаемся на это внимания. Нам здесь хорошо, мы можем проводить классы Бхагаватам, удобно. И поэтому люди сюда приходят. А почему бы на автоалтарной не уместиться? Недостаточно условий. Видите? Думайте об этом. Если говорить об общении, нужно создавать какие-то условия. Помогать друг другу. То есть что-то планировать такое. И в каких-то условиях это будет развиваться, в каких-то не будет развиваться. Как это в химическом опыте пробовать. Когда вы все параметры и условия соблюдете, реакция получится. Если хоть один параметр не совпадет с температурой или пропорцией реагентов, не получится ничего. Также общество преданных, если мы говорим о социуме, мы должны много учитывать, чтобы условия были необходимы для общения, для развития, чтобы люди были удовлетворенными. Первое, что нам нужно, это уважение к различным типам и классам людей и полам. Это первое, что необходимо. Уважение ко всем. Если мы добьемся этого уровня уважения, мы можем строить уже следующий шаг делать. Если скажем, я не знаю, мы не уважаем женщин, вообще забудьте обо всяком общине. Ничего не получится. Это гарантия. Если нет, в принципе, этого уважения глубокого внутри, как к душе женщине, не просто к ее форме женской, а к душе, к личности, мы не сможем построить никакого социума, никакого общества, никакой варнаши маскара. У нас будут кругом одни препятствия и проблемы. Итак, говорит, служите Кришне, Нараяне, Лакшми придет. Ну вот пришла Лакшми, что мы теперь говорим? Сиди на месте. Нет, она тоже должна заниматься служением Кришне. Лакшми должна заниматься служением Кришне. И вот тогда общество будет процветать. У меня нет рецептов готовых. На месте нужно как-то постепенно к этому идти, шаг за шагом. Ответственность мы берем за все общество. Если мы говорим муж, жена, да, это совершенно правильно, что если у меня есть жена, я ответственен за нее, за ее жизнь, за ее счастье, за все. Так, если я муж. Да, я несу эту ответственность. Верно, это ответственность. Иначе мы не можем положение мужа как бы оправдать, если это муж. Да, если мы говорим об обществе, то мы заботимся обо всем обществе. И поэтому заботимся о женщине. Если вы скажете сейчас заботиться о женщинах, это может быть неправильное тоже понимание, что вот только женщины самое главное. Женщины сразу почувствуют, что они особые личности. И они этим злоупотребят волей-неволей, потому что они женщины. Да, поэтому тут нужно вот постепенно нужно знать, как это делать, чтобы не было крайностей. О, про женщин забыли, теперь их на пьедестал поставим. Нет, нет, не нужно на пьедестал ставить никого. Нужна забота просто. Это при помощи организации делается, не обязательно при помощи личных усилий. Что женщина сбивается с толку, когда лично ей начинает мужчина какой-то помогать. Она сразу сбивается с толку, мгновенно. Общество было не идеальное. Адхарма процветала уже тогда. Дурьотхана же был. Дурьотхана, Дритараштра создавали проблемы в обществе. Было очень много проблем. Из жизни пандавов мы же знаем, как их преследовали. А, в смысле, с той царицей, как это произошло. Да, да, да. Как он попал в такую ситуацию? Не было все нормально тоже. Почему Кришна пришло? Потому что в обществе уже не все было нормально. Тот царь, для которого он добывал жен, он был слабый на самом деле. Несостоятельный царь был. Поэтому Бхишмадев как бы решал его проблемы и таким образом попал в ситуацию. Он не для себя это делал. Он трех цариц похитил для него, украл. А одна была помолвлена из них. Как воин, он не успел разобраться в этом. Он их просто похитил и увез. трех сестер. Три жены. И в жены хотел передать царю. Но одна из них, Амбика, что ли, я не помню. Амба? Амба. Амба, она сказала, что я помолвлена с царем Шалов. Отпусти меня. Достаточно двух жен. Ну, конечно, иди, возвращайся. Тоже помолвлена. Но царь испугался, Шалов отказался от нее. И вот эта история началась таким путем. Из-за Пишмадев, что Пишмадев был очень могущественный, поэтому царь испугался Пишмадева и отказался от нее. А вдруг Пишмадев придет мстить за это? Он испугался. И она осталась не замужем, потому что слух пошел, что она помолвлена с одним, украл ее другой. Все, никто же ее не хотел брать в жены в той культуре. И она пришла к Пишмадеву и говорит, теперь ты женись на мне. Последний выход остался. Видимо, такова воля Всевышнего. Все от меня отказались из-за тебя. Теперь ты мой муж. Мы сказали, я брамачари. Я дал обет. Я не имею права. Я не нарушаю обет свой. Она пошла к его гуру и пожаловалась. Гуру приказал, женись. Пишмадев сказал, нет, я дал обет. Я не могу нарушить свой обет. Я, говорит, твой гуру, я тебе приказываю. Нет. Сражаться будем сейчас. Они сражались. И Парашрам был так доволен искусством Пишмадева военным, но ученик жив. Был так доволен, что благословил его в конце. Через 20 дней там сражения он благословил, но все благословения дал ему. Они забыли про Амбу. Это на глазах у Амбы, они там обнимаются в конце, про него все забыли вообще, все отвернулись. Она обратилась тогда к Шиве и сказала, дай мне возможность отомстить, я хочу убить Пишмадева. И вот эта история так произошла. Общества не было совершенно, нет. Не идеализируйте. Это уже был стык как бы двух юг. И все цари, они уже практически были неправедные, они боролись за власть в основном. В основном они злоупотребляли ведической культурой. Поэтому Кришна решил собрать все военные силы, уничтожить их на Курукшетре. Так и сделал. Только пятеро пандов остались. Как? Плоды? Ну, набираете, приносите, и все. Вот когда вы ягью проводите, вы говорите, сваха, сваха. То есть, для тебя, для тебя, для тебя. Ну, таким образом. Однажды ученик Гопал Кришна Гасвами в Ташкенте, он жил тогда, он рассказал историю, говорит, Гуру Махарадж, говорит, приехал, я его везу на своей машине. Ну, такая, знаете, ржавая такая, Жигули какая-то старая. Ну, для Ташкента нормально. Вот везет он его. И думает, он разговаривает с ним. Говорит, Гуру Махарадж, я хочу купить еще одну машину, новую. Вот одна будет новая для вас, а одна для меня. И реакция была необычная. Говорит, для себя? Удивился духовный учитель. Не для себя, а для меня тоже. А, понял, Грома, хорошо. Обе машины ваши, понял, понял. Вот это сознание Кришны. Ничего для себя. Это все для служения гуру. Это все для служения. Все, что мы обладаем, на самом деле, это не мое. Нет чувства собственности. Вот таким образом. А так мы плоды отдаем гуру. Не то, что мы должны все машины складывать ему в гараж отдельный, специальный, большой, знаете, такой гараж. Много учеников, что делать. Там вся мебель, все машины, все холодильники, все деньги. Все это остается в служении у каждого из нас. Но это все мы знаем, кому принадлежит. Личность Бога всегда верховная. Личность Бога. Верховная личность Бога. Это указывает тут на три вещи. Его положение – Бог. Его характеристика – личность. Но когда говорим о личности, у нас возникают сомнения. Может ли быть Бог личностью? Поэтому есть слово еще «верховное». Если мы говорим «личность», тут возникают философские сомнения для мыслителей. Потому что личность, она ограничена формой. Если вы размышляете о личности, вы всегда видите ее форму, ограниченность формы. Тогда как же Бог сочетается с понятием «личность»? Это верховная личность. Чтобы прояснить этот момент. Верховная личность Бога. Потому что это главное препятствие для людей, понять, что это личность именно. Подобно человеку. Ваджананти мамутхам анушимтан машритав. Гитя, он говорит, когда я прикажу, как в образе человека, люди, подобные мутхам, глупые, они глумятся, смеются, думают, что я обычный человек. Кришна танцует раса лилу, что они думают? Они не понимают. Вот как он может такое делать? Шишупала говорил. 16 тысяч жен. Как он это может делать? Как он что-то себе позволяет вообще? Они его отождествляют с обычным человеком. Аваджинанти мамута аманушам данам ашритам. Говорит, Бхагавадгита. Поэтому, говорит, верховная личность Бога. Не просто личность. Он не просто личность. Он верховный означает, что у него есть безграничное множество проявлений и форм. Он один, но он также во множественном числе одновременно. И в единстве, во множественном числе одновременно Бог, слово Бог. Как говорится, в Библии я один, но стану многим. То же самое. Один и множественно одновременно. На верховная личность Бога. Безграничное количество форм. Потом каждую аватару так называют верховная личность Бога. И Кришна источник всех этих аватар. Эти чам шакалах пум сам Кришна сту Бхагаван своям. Он сам изначальный. Кто? Кришна. Не Нарисим Хадеев. Не Господь Рамачандра не описывается так. Именно Кришна Ишвара Парама, Кришна. Бхагаватам тоже перечисляются все аватары. Он говорит, но он изначальный, Бхагаван Сваям, Кришна. Но в то же время это он и есть. Все это он и есть. Ты приходил как Рамачандра, ему говорят гопи. Ты приходил как Парашурама. Ты приходил как рыба и черепаха. Кришне говорят. Он приходит. Но где наше истинное лицо? Мы приходим с вами на работу, это официальное лицо. Иногда мы с вами гневаемся, как Нарисим Хадеев, это еще одно лицо. А какое наше истинное лицо? В наших личных близких отношениях наша истинная жизнь. Можете иметь работу, должность, образование, но вы живете ради семьи, в близких отношениях вы настоящие. Там все есть. Так же и Кришна. У него есть свое окружение. Вот это Кришна называется. Близкое. Бог это положение. Ну, как бы должность, положение. Указывает на его положение. Бог. Бог это как переводится? Пхаг. В русском Бог, в санскрите Пхаг, Пхагаван. Обладающий всеми достояниями, богатствами, всеми богатствами. Пхаг. Пхагаван. Личность Бога. Да, это одно и то же, на самом деле. Ачинтья пхеда пхедататва. Я слышала, что женщины спрос меньше, чем с мужчиной. В частности, за ее ошибки. А если обстоятельства вынуждают меня вести себя как мужчина, выполнять мужские обязанности? Женщин вообще никакого спроса нет за ошибки. Что толку обвинять? Это уже ошибка, что она женщина. Это уже серьезная ошибка. Это самое трудное вообще воплощение, говорится. Зачем воплотились женщинами? Это очень тяжело. Это в 100 раз тяжелее, чем быть мужчиной, говорится. Поэтому зачем же их еще обвинять в этом? Поэтому нужна защита. Она свои ошибки будет сама помнить долго. Ей не нужно напоминать об этом. Это говорится, что меньше спрос. Как с детей, да, спрос меньше. В этом смысле. Но здесь другой вопрос. Если женщина, она в роли мужчины должна нести ответственность, если нет защиты такой. Это проблема. Ответа нет. Но ответ, конечно, есть в сознании Кришны. Тогда высший мужчина позаботится о вас. Кришна любит женщин. Кришна высший мужчина, он всех женщин просто обожает. Он вам проходу не даст. Это его роль. Он будет заботиться о вас. Если вы преданы Кришне, так и будет. Вы будете чувствовать это. Почему нет? Такие примеры есть очень хорошие. Женщина очень счастлива, может быть, в сознании Кришны просто. Одна Мададжи подошла к Прабхупаде и спросила, чем мне заняться, что мне делать в служении. Служи мужу. Мужа нет. Ну, тогда стань пуджарием в храме. Служи Кришне так же, как мужу. Все просто. У меня есть знакомая одна Мададжи, бывшая сестра. А сейчас тоже сестра Бога, да? И раньше, и сейчас. Она живет в Америке сейчас. Пуджари. Много лет уже. Никогда не ждал от нее такого. Но она влюбилась в Кришну Божество. Все хорошо у нее. Не хочет менять свое положение. Ни на что не променяет. Кришну можно любить. Для женщины это просто же так. Кришна мужчина. Вы женщина. Какие проблемы? Для мужчин сложнее. Кришна мужчина, ему мужчина. Ну как? Интересная концепция, она тоже помогает в этом случае. Если вы просто как женщина будете любить Кришну, он примет это. А мужчина должен осознать, что он не это тело сначала. А женщине обязательно. Ну, что, Кришна мой муж, да и все. Или мой ребенок, какие проблемы. Для нее это так естественно. Без всякой философии. Ну, про маму Ишоду прочитаете, и все. Почему брахмачарьям не даются знания о грехастхашраме? Когда брахмачари становятся грехастхами, зачастую очень часто они абсолютно не способны заботиться о семье, потребностях семьи. Знаю многие семьи, когда жены их обеспечивают. Настоящие брахмачари. Полноценные брахмачари, да. Они принимают саньясу, потом женятся. И жена им служит, как саньяси. Честно говоря, мужчины, они сейчас живут в страхе перед Майей. Очень боятся. Не такие герои. Они понимают, что им конец. Если они будут жить по-другому, они не уверены в себе. Поэтому так они себя ведут. Поэтому страдают многие семьи. Мужчины в страхе. Но это можно понять. Майю нужно бояться. Неизвестно, что лучше, правда же? Счастливая семейная жизнь или майя? А также некоторые преданные мужчины не способны поддерживать семью хорошо. Финансово. Большинство не имеют таких возможностей. Ни образования, ни способностей нет таких у большинства. А ожидания могут быть большие. Он же инициированный. Еще и дважды инициированный. Деньги как минимум должны быть хорошие. У него же браман хера браман. Потом они женятся и выясняется, что он... А много ли корова дает молока, помните? Да мы молока не видали пока. Корова молоко не дает. И не собирается давать. Но моя просьба, не страдайте сильно из-за этого. Как-то проживем. Мы с женой первые лет 15 Сиддхартхи Кришны жили в нищете. Ну, это сейчас я так называю, по нынешним стандартам, так сказать. Мы не называли это так в прошлом. Мы не обращали на это внимание. Мы не беспокоились. Мы жили в коммуналке. И все. Ничего не было у нас. Даже соседи боялись, к нам в гости заходим, что голые полы, все. Нищета полная. Нас не волновало особенно. Никого. Ни ребенка, ни меня, ни жену. Дочь написала стихи в 6 лет. Интересная тема. Называется стих «Что было и чего не было». И там были соседи, у которых был телевизор, допустим, там много чего. И у нас ничего этого не было. И она все это описывала. Не было телевизора. Прям список составляли, чего не было. И что было? Были гости всегда. Был просад, был киртан, и больше ничего не было. А у гостей было то-то, 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 а у нас этого не было. Она все это написала в стихе. Что было и чего не было. Но она нас не беспокоила никого. Если вы беспокоитесь сильно вот об этих условиях материальных, вы не будете счастливы. Вы должны вести себя как богатый человек. Вы должны вести себя как богатый человек. У вас есть Кришна. Вы должны нести это с честью. Тогда можно надеяться, что Лакшми будет улыбаться. Если мы не ценим Кришну, а думаем, где же взять деньги, так Лакшми придет? Нет, оцените этот дар создания Кришны. Так Прабхупада говорил. Он говорит, что мы вообще не работаем, мы только поем, едим. Соседи, говорит, все жалуются на нас. Вы только поете и едите, вы не работаете. Мы, говорит, не работаем. И у нас пир каждый день. И танцы, и песни каждый день. Они работают, как свиньи и собаки, Прабхупада говорил. Так он еще говорил о людях. Никакого наслаждения, все страдают. Ну, тогда, когда были все брахмачарьями, жили в храмах в то время, Прабхупада их защитил от социума, потому что в то время необходимо всем было жить в храме. Они бы не выжили тогда в социуме. Сейчас вы тоже не выживете в социуме, если не будете посещать храм, не будет у вас общения с преданными. У нас уже есть хорошее общество, видите, в каждом городе. Если этим не будете пользоваться, только работать, вы не выживете тоже в сознании Кришны. И мужчина может поддерживать все, если он очень решительный, сильный. Так, теоретически. Если вы к такой категории не принадлежите, к таким решительным и сильным мужчинам, ну, делайте, что возможно, терпите жизнь, какая есть. Не так уж все и плохо.